Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Алексей Красильников, Алексей Тимофеев, обозреватели в студии. Леш, привет.
Привет, привет.
Поговорим о постковидном синдроме. Я не знаю, как...
Выгорание. Синдром выгорания. Есть небольшая разница. Вот как раз попробуем точно обозначить, что к чему.
Да. В общем, раздражительность, усталость и безразличие к пандемийной угрозе. Если вы... Точнее, не если вы, а когда вы стали подмечать у себя. Значит, у вас не авитаминоз и не там последствия усталости годовой. У вас ковидное выгорание.
Вообще, действительно, вот тут и терминологическая такая разница. И действительно одно с другим спутать просто, ну, потому что сколько вот выгораний за последнее время, ну, как за последнее, за докоронавирусное время и изучить успели. И связанное с работой, и связанное с какими-нибудь стрессами, и связанное с родительскими обязанностями. Их действительно много. Но тут коронавирус подкинул, наверное, что-то и свое, и вот в специфике именно постковида, ковидного выгорания, вот как раз тоже давай поразбираться. Дело в том, что, наверное, все понимают и все согласятся с тем, что когда много информации, связанной с постоянным негативным нагнетанием в одном направлении, происходит какое-то притупление, да, какой-то фильтр появляется.
Абсолютно. А я тебе объясню, почему этого, на мой взгляд,
да,
есть
объяснение. Нет, я тоже понимаю. Все, да, мне кажется, уже знают это. Да. Другое дело, что оно сейчас появилось такое по отношению к коронавирусу.
Я про другое хочу сказать, про другой несколько механизм. Полнота информации, огромный объем, массив информации, при этом отсутствие понимания. Но, то есть, у тебя нет железнобетонных оснований верить одному человеку, другому человеку, третьему и так далее. Мало того, помимо вот этого недоверия, мы видим саму неразбериху, когда новости противоречат друг другу.
Я здесь тут еще даже не только новости, а комментарии от людей, которые, вот что называется, должны процессом управлять или как минимум его регулировать. То есть самые, ну, грубо говоря, главные государственные врачи или чиновники от Минздрава, это вот действительно очень важным моментом является. Ну и, соответственно, к чему это приводит, в принципе, можно экстраполировать с любого другого выгорания. Появляется и некое пренебрежение к всей такой информации, и неполное осознавание угрозы, опасности, потому что во многом, и вот эта популярность, распространенность вот этого антиваксерства, оно тоже из того происходит, потому что, ну, действительно многих, ну, буду говорить многих, кого-то утомило, кого-то уже раздражает, что постоянно, например, про эту вакцину, зачем вакцинироваться, там, что, как, зачем, непроверенные аргументы какие-то приплетаются, тоже во многом из-за этого. Кстати, во Всемирной организации здравоохранения все это называют нормальным явлением. И связывают еще с тем, что коронавирус вызывает длительный стресс, ну, по понятным причинам, люди закрыты, у людей есть неопределенная ясность, а дальше вот эти рельсы. Длительный стресс, ну, и все понятно, что с этим связано, это нагрузка и на сердце, и на мозг, и на психику, ну, и, в общем, ничего с этим не поделать, и у некоторых из людей, которые страдают от коронавирусного выгорания, появляется еще, ну, как это сказать, ситуация схожая, мне очень понравилось сравнение, испытание было зверское, конечно, над собаками, когда их били током и следили за их реакцией. Ну, такие нормальные, обычные врачебные. Просто бить током собак. Обычные будни.
Давайте посмотрим, что будет.
Да, давайте именно так. И, в общем, через несколько, как сказать, вот этих ударов током у собак вызывало... они понимали, что ничего с этим не поделать, это все равно придет, и у них возникала апатия. Кстати, вспомнил слово апатия, вспоминал его все утро, как это называется. Именно к тому, что я понимаю, что угроза есть, я понимаю, что меня она коснется, но делать я ничего с этим не буду.
Ты понимаешь, вот когда мы говорим выгорание, очень часто там психологи и прочие люди говорят о том, что выгорание, это, ну, если уж просто так упрощать до нельзя, это отсутствие энергии. А здесь нечто другое. Ну, то есть у нас коронавирус не вызывает отсутствие энергии, он вызывает, безусловно, усталость.
Конечно.
Да? Но в первую очередь это там, ну, там, недоверие, наверное, можно сказать. Но
нежелание есть... эту энергию тратить, вот можно еще сказать. У меня энергии есть,
на,
но...
анализ, на какие-то
действия.
На все
связано с коронавирусом.
Да. А в физическом плане проблемы
вот
есть?
Вот тут, наверное, давай об этом тоже скажем, просто потому что главный психиатр Минздрава России Зураб Кикилидзе выступил как раз про постковирусный синдром и некоторые моменты обозначил. Ну, по крайней мере, я для себя некоторые новые моменты открыл, потому что про усталость, про некую, как это сказать... Я забыл, как называется, амнезия. Вот да. Как раз у меня амнезия, повода амнезии. Все это действительно было уже, но вот он произнес такое словосочетание, гематоэнцефалический барьер, то есть вот этот как некий фильтр, который не пускает из крови в мозг вообще все. Вот коронавирус его обходит. Таким образом происходит еще и нарушение работы мозга.
Да, но центральной нервной системы. Да. Но здесь надо сказать, что в Кикилидзе говорит о том, что у нас тоже до конца нет этих данных, потому что еще
все
никто мозг
изучено,
да, не изучил.
И вот эта самая ситуация, когда мнений разных много, и когда одно действительно может противоречить другому, причем в течение одного дня, ну, не то не обязательно противоречить, но некоторые разные вещи. И главное, что здесь можно к какому выводу прийти, к тому, что если советы какие-то существуют, они какого-то общего плана. Все, что связано при длительном стрессе, да. Выключите соцсети.
Да, совершенно верно. Потребляйте меньше информации,
да,
нам говорят.
Да, и позанимайтесь спортом. Мне тоже понравилась еще рекомендация. Занимайтесь спортом не обязательно интенсивно. Главное, регулярно. То есть, допустим, каждодневная прогулка на свежем воздухе. В принципе, совет-то универсальный.
Ну, типа отвлекать, да,
отвлекать
себя
и успокоить, да-да-да. Ну и, опять же, вброс в кровь таких гормонов, как, например, серотонин, дофамин, все, что для настроения полезно, mm-hmm. и сам организм может это выработать при нормальном к организму отношении.
Виктор Ханыков, прошу прощения, врач-психиатр высшей категории, с нами на прямой связи. Виктор Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро всем. Доброго дня.
Ну, давайте про ковидное выгорание попробуем все-таки разобраться. Научный это подход говорить о ковидном выгорании или такой популярный, если не сказать вульгарный?
Я, насколько понимаю, мы сейчас будем говорить не о ковидном выгорании у тех, кто переболел ковидом, а у всех остальных.
И у тех, и у других, Виктор
Владимирович. Давайте начнем сначала у тех, кто...
Вот у тех, и у других это не пойдет, потому что при... постковидное – это немножко другое. Это уже органическое расстройство, потому что действительно много данных, что вирус все-таки поражает центральную нервную систему. И сейчас на эту тему, кстати, огромное такое всемирное мультицентровое обследование готовится и уже началось. Хотят миллионы людей изучить переболевших, чтобы понять все-таки, как и конкретно этот вирус действует на мозг. А вот то, что... о чем вы спрашиваете, так называемое выгорание, да, это как раз то, что там астенический синдром после перенесенной болезни, это другое. А вот то, что подобные же вещи наблюдаются у людей, которые ничего не переносили, так сказать, не переносили никаких ковидов, и тем не менее все больше и большее количество пациентов приходит с жалобами именно на то, что называем выгоранием, но часто путают с хронической усталостью. На самом деле это сочетаемые, в общем-то говоря, вещи, хотя, опять же, хроническая усталость – это больше про всякие после болезни, про физические расстройства, а вот эмоциональное выгорание – это скорее психологический такой феномен. И связан он с перенапряжением вот тех систем, которые должны противостоять стрессам. И здесь вот мы должны сказать, ведь на самом деле тут интересная штука получилась. Ведь пандемия возникла как бы не на благостном и отличном, благополучном и крепком нашем существовании. Практически повсюду в мире ей предшествовали другие напряженные факторы. Ну, скажем, там в Европе это был мигрантский кризис, да, который продолжался и продолжается. В Соединенных Штатах это была ожесточенная предвыборная борьба политическая, которая началась за год до реальных выборов. У нас это было уже, так сказать, достаточно многолетнее муссирование и создание атмосферы осажденной крепости, окружение врагов и, в общем-то говоря, нарастающей готовности к войне и так далее, внутренних, внешних врагов, вот, всяких заговоров и так далее. И поэтому пандемия попала на хорошо унавоженную вот этими предыдущими напряженностями почву. Ну, разве что в Китае и в Японии их не было. Ну, климатические катаклизмы тоже для всего мира. То есть вот что-то ожидалось, понимаете?
Да-да-да, совершенно. То есть какой-то, ну, как это называется, идеальный шторм, да, когда много фактов.
Это что-то произошло, и ладно бы оно было коротким, так сказать, дождались, да, вот оно, значит, это самое, пронеслось буря и ушла. А нет, значит, это самое, все это оказалось не просто не быстро, так сказать, а оказалась первая волна, вот сейчас она пройдет, а летом она пройдет, и все будет хорошо, но нет, точно не вторая волна, а потом выяснилось, что куча мутаций и так далее.
Виктор Владимирович, разрешите уточнить, непосредственно коронавирусное вот это выгорание, что оно нового докинуло само по себе?
Можно я перед этим? Мы сейчас к этому перейдем. Док, сначала объясните, пожалуйста. А какого черта те механизмы, которые призваны защищать нашу психику, в этом случае не сработали? Вот как же так получилось?
Дело в том, что я могу объяснить, стресс посильнее, вообще-то говоря, а в первую очередь это острый или подострый стресс, он предназначен действительно для того, чтобы мобилизовать защитные организмы, защитные силы организма и противостоять стрессу. А здесь получилось прежде всего так, что стресс принял абсолютно хронический характер, повторяю, еще и предковидный, а еще и ковидный. И когда уже организм, вроде бы выдерживая первую волну, подготовился к тому, чтобы отдохнуть, да, от этого стресса и какие-то рекреационные мероприятия привести, получилась вторая волна, потом получилась третья волна, получилось, так сказать... Тут еще, опять-таки, мы должны сказать о роли СМИ и интернета, потому что просто шквал захлестнул пугающей информацией с самого начала, задолго до того, как реальные масштабы опасности стали ясны и в ток-шоу, и в постах, и в блогах, и в комментах. Вот. Многим внушилось «заболею, умру». Понимаете, вот такая первая эта позиция была. Вот. И ведь самое страшное – это заголовки, баннеры в боковом поле зрения. Содержание, допустим, какого-то поста может быть безобидным, а заголовок будет такой, что вот сейчас только что «умер первый больной от омикрона».
Ну, да, Виктор Владимирович, я вот как раз здесь хотел уточнить. Вы очень правильно подметили со словом «омикрон». Поначалу не было никаких сообщений «заболеешь, умрешь». В Штатах, да, в Европе,
нет, у нас в России не было такого.
Наоборот, не боялись вообще ничего.
Я напомню, как развивалась ситуация. Появилась информация об омикроне.
Друзья, омикрон – это уже этот год. Мы говорим изначально.
Вот сейчас. Это
четвертая волна.
Последний, но это там дело 2-3 недель.
Появилась сейчас, да.
Информация об омикроне. Дальше следом появляется, значит, гипотеза, которая выдается за факт, что он обладает... Еще нет никаких данных, еще его не исследовали, что он обладает больше вирулентностью, гораздо...
И устойчивостью.
Да, устойчивостью и так далее. А рушатся, так сказать, рынки, рушатся... Да.
И обойдет все вакцины.
Да, обойдет все вакцины.
Устойчивость к вакцинам, главное,
да, вакцины не работают. Следующее заявление, значит, о, хорошо, омикрон появился, омикрон легче переносит.
Значит, меньше симптомов, чем у дельты, да.
Да, и он может вытеснить дельту. Сегодня сообщение, значит, омикрон может соединиться с дельтой и мутировать.
Можно болеть и тем, вот меня это убило.
Док, я не знаю, это там философский вопрос, не психиатрический, но я все же задам его вам. Но такое ощущение, что это какие-то управляемые механизмы, понимаете? То есть специалисты, врачи, в том числе вы, говорите, нужно фильтровать информацию, нужно огораживать себя от негативной информации, меньше потреблять. В это же самое время Всемирная организация здравоохранения, Минздравы самых разных стран, я уж не говорю о пресловутых экспертах и прочих вирусологах, иммунологов, а просто... Но не переставая, без отдыха и устали, которые просто завидовать надо, да, нам все время втемяшивают вот эти паттерны об угрозе, которые...
Ну, не конечно... просто так шутка была, что вчерашние специалисты по войне в Сирии и Украине перепрофилировались в вирусологов.
Ну вот понимаете, видите, даже вы уже начали конспирологическими теориями заниматься. Вот. Знаете, я бы тут привел очень хорошее высказывание Пелевина, что миром правит не тайная лажа, а явная лажа. Да.
Да.
Вот. И вот эта лажа, она тут и прослеживается, потому что на самом деле просто непонимание. Вот сразу было понятно, что не готовы были все психологически, вот хотя, казалось бы, что-то готовилось, но с неожиданной стороны это все пришло. Да? Вот. И вот это вот перебдеть, так сказать, стремление, чтобы потом не нести ответственность за то, что вы нас не предупреждали, а все вымерли, да, вот, оно здесь играет роль очень большую, так сказать. И, к сожалению, у многих врачей вот это перебдеть, чем не добдеть, оно работает, и в том числе у руководящих. Ну, а что касается администрации, ну, по сути, что такое ВОЗ? Это администрация. Администрация, которая вообще мало что понимает в этом всем, понимаете? И их задача организация всего. Ну, да, вот у них появилось большое дело, они действительно занялись этой всей организацией, сами толком до сих пор не понимают, собственно, а что является в этой организации главным, что второстепенным.
Зато комментарий.
Виктор Владимирович,
у нас... Вот, понимаете, я вот как раз хочу сказать, вот да. Это еще один важный фактор, помимо информационного шквала, что вот это вот почему спросили истощение? Отсутствие понимания, а что делать для противостояния пандемии, вот мне, да, растерянность перед этим действием. Понимаете, вот то, что стресс в норме должен быть триггером к действию, а какое действие? Вот даже, понимаете, на страшной четырехлетней войне это было понятно. На фронте надо воевать, в тылу работать, там в прифронтовой зоне рыть окопы и так далее. То есть в меру возможностей все пределы участвуют в борьбе с изменением ситуации.
Виктор Владимирович, а разрешите все-таки уточнить, вот именно российская специфика, ну давайте будем честны, но далеко не все так было спокойно прямо перед коронавирусом, а потом вдруг бац, и начиная с 2014 года начало нагнетаться. И 90-е были, и в 2000-е не все было хорошо, и теракты, знаете, были в городах, и экономическая ситуация. Тут как бы люди постоянно в стрессе живем, да. И тут какой-то еще коронавирус.
Не, ну стресс 90-х был отчасти пережит все-таки благополучными нулевыми.
Да, и десятыми. Времени, да.
Благополучными? Вам напомнить террористические акты в центре городов, в центре столицы, в центре других? Ну давайте не забывать обо всем.
Это все началось, да. Но здесь все-таки это была волна, потом был относительный период, когда народ стал везде и всюду
ездить. Так и с коронавирусом, бац, на два месяца, в 2020 году летом всех отпустило.
У нас, я прошу прощения, Виктор Владимирович, у нас...
Специфику хочется понять.
Мы отвлекаемся немножко, да, от темы. Вот, так вот просто вот по факторам. Тут никак все врозь, и все оказались, по сути, во власти стихии. Понимаете, тут еще что? Опять-таки, вы говорите, 90-е, но там люди начали что-то делать. Да, можно торговать, да, еще что-то там нужно делать, да. Раз нельзя это, можно то. Что можно тут? Вот самое худшее из ожиданий – это ожидание некой неотвратимой опасности в режиме того, что ты конкретно вообще ничего не можешь изменить в отношении этой опасности. И еще фактор – сужение спектра возможностей вот этих отвлекающих от стресса занятий, рекреационных, которые помогали в обычных жизненных ситуациях. Там хобби, поездки, там визиты к друзьям, встречи с близкими, которые особенно на первом этапе стали опасны или запрещены. Вот. Потом снова вроде все отпустило, а там вторая волна и так далее. Собрались поехать куда-то за рубеж, страну закрыли.
Фигушки, да, QR-код, давай.
Все так,
Виктор Владимирович.
Не убежишь никуда, и не убежишь никуда. Главное, понимаете, вот во всем мире везде то же самое.
Понимаем. Значит, скажите, пожалуйста, буквально минута остается. Виктор Владимирович, послушайте, пожалуйста, буквально минута остается. Конкретные советы вот в течение минуты, да, как воспитать в себе здоровые... пофигизм, скажу я мягко, и вот ну, нормально относиться.
То есть выгореть, но не выгореть.
Ну,
вот так.
Да, Саш, да.
Понимаете, вот получается, ну, смотрите, с другой стороны, нас ведь вроде бы как отняли то, чем мы и так никогда не пользуемся. Что мы много смотрим познавательных передач и контентов, вот так в жизни, нет. А мы что, часто ходим в галереи из театра, нас не вытащить, нет. Вот что мы имеем, не ценим, потерявши плачем. Сейчас все это при некотором усилии можно сделать. Онлайн или не онлайн, даже и очно. Вот. То есть, короче говоря, стать интереснее. Вот этот период, сейчас как раз то самое время, когда можно... Можно, есть объективный повод отключиться от этого действительно информационного поля, но включиться в другое информационное поле. Тех контентов, которые делают нас интереснее, разнообразнее, так сказать. Больше времени проводить с тем же самым. Правильно, про спорт уже говорили, не буду про это. Причем это действительно нужно систематически. Очень важно структурировать день. Распланировать досуг и работу. Если вы работаете онлайн, значит, работа на удаленке. Вот от сих до сих я работаю, меня не трогать, самому не отвлекаться. Кроме запланированных там перерывов на 5-10 минут отдыха. А вот в это время ребенок учится, никто не мешает. А дальше, тут мы общаемся по скайпу с дальними близкими друзьями. Тут, допустим, по среду у нас виртуальные экскурсии по музеям, по воскресеньям реальные. Поняли, да? Не бояться вовлекать детей и супругов в то, что им не свойственно. Повторяю, самое время стать интереснее для себя. И
это супер совет. Это очень хороший. Это сразу становится понятно. Да, стать интереснее. Но вас же что-то интересовало в детстве. Ну, не знаю, ну что-то вас интересовало в детстве. Так займитесь этим, но почитайте уже, наконец. Врач-психиатр высшей категории.
Спасибо
Виктор
огромное, Виктор Владимирович.
Был с нами на прямой связи, Виктор Владимирович. Всего
мне кажется,
доброго.
Шикарный совет вот это.
Ну, правда.
Стань интересным, унылое. И
да,
вот тут что-то прямо этим самым
что-то
нужно добавить.
Что-то коронавирус, господи, иди книжку.
А еще,
прочитай.
Кстати, вот действительно очень важный совет, про который Виктор Владимирович произнес, это самому себе ставить какие-то границы, свои... Вот здесь я работаю, здесь я отдыхаю. Тоже это встречается, по крайней мере, от...
Планирование, да?
Да-да-да, от онлайн-психологов. Даже если есть какое-то недоверие, вот выбери для себя свои меры противостояния коронавирусу. И не оборачиваясь ни на кого, не оглядываясь ни на кого. Ношу маску, неважно, есть запрет, нет запрета. Или, допустим, не знаю, знаю, перчатки, неважно, есть запрет, нет запрета, или эти санитайзеры, есть запрет, нет запрета, все, я ими пользуюсь, это моя личная защита, это тоже мотивирует.
Доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Феликс Шарков с нами на прямой связи. Феликс Изосимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы ощущаете на себе ковидное выгорание?
Вместе со всеми остальными,
да,
вот
вместе
так
с нами, да.
Нет, я имел в виду вместе с другими выгораниями тоже. То есть помимо 15 тысяч выгораний, еще и коронавирусное.
Выгорание, это вопрос ко мне, нет?
Да, да, конечно.
Да, я не чувствую так сильно этого выгорания, потому что могу устроить свою жизнь, именно будучи активным субъектом, и, в общем-то, находя возможности замещать те потери, которые я имею от этой пандемии. Во-первых, я вижу совершенно такую резко выраженную амбивалентность ситуации каждого гражданина. С одной стороны, уже население планеты ушло в виртуальный мир, очень свободно общается и пользуется гаджетами вообще дети и взрослые. Вообще весь мир он видит со своего кресла, своего дома, со своего огорода. С одной стороны, казалось бы, ну, он уже в этот мир ушел, и то, что его ограничивают движение, казалось бы, в общем, не имеет большого значения. Это казалось бы. Однако вот такая амбивалентность восприятия говорит о том, что природная сущность человека, в общем-то, никакая виртуальная среда не отберет, потому что изначально человечество, оно в виртуальной среде не общалось и всегда нуждалось в личном общении. Вот это личное общение сейчас, конечно, в семьях активизировалось это общение, чаще находится в семье между собой. Это имеет опять противоположный эффект. Значит, надоедают друг другу люди, когда в привычном состоянии они находятся, что они бывают дома, утром, вечером бывают, идут на работу, а потом приходят, общаются, а тут целый день дома находится. И остается вот такая проблема, что человек, несмотря на то, что ушел в виртуальный мир, несмотря на то, что он, в общем-то, замкнулся в себе, чувство коллективизма во многом исчезло, он в этой показной коллективистской сущности нуждается. Например, вот если я даже близко не общаюсь, если я выхожу в город, если я выхожу в театр, если я выхожу просто какие-то большие центры, вокруг меня ходят люди, с которыми я не общаюсь, но это живой фон. Человек оказалось, что нуждается в этом живом фоне. То есть он, в общем-то, несмотря на то, что с ними не общается, он всегда радуется. Вот вышли мы в город, значит, походили по Москве, где иллюминация, где с одной улицы на другую перешли, зашли в кафе, посидели. И мы пообщались, продолжали общаться со своей женой. Но все-таки ж вот этот фон, окружающий социальный фон, нас приближал к живому человеческому общению.
Феликс Васильевич, я прошу прощения, а разрешите такой момент тащить? Вот если мы говорим про какие-то другие выгорания, неважно, связанные с работой, связанные с родительскими обязанностями, с чем-то еще, всегда был какой-то выход, грубо говоря, ну тот же спорт, ну все банально, спорт, выключить соцсети, и как бы ты находишь эту дверцу, да ты приоткрыл, вроде вышел, надо, зашел обратно. А здесь не получается же с коронавирусом. Что вот говорят? Опять же, то же самое, те же меры, которые обычно рекомендуются, они не работают. Спорт где-то вообще ограничен. Кафе, извините, кафе не все будут работать, и не все время в сутки. Сходить на какое-нибудь массовое мероприятие, извините, мы закрыты по коронавирусным ограничениям. Выйти из соцсети, ну как я выйду из соцсети, если у меня сейчас работа в интернете, и даже мне еще скидочку, извините, сделают, если я закажу онлайн. То есть какой-то замкнутый круг получается. Вот оттуда найдется ли в ближайшее время такой универсальная дверца выхода из именно коронавирусного выгорания?
Да, выгорание, оно все-таки касается основной части населения. Я сказал про себя, потому что я могу...
У вас отличный пример был, Феликс Иванович. Вы отличный пример на себе привели.
Да, я могу организовать свое время. Я могу организовать тайм-менеджмент. Поэтому надо учиться все-таки тайм-менеджменту свое время распределять. То есть управлять своим собственным временем, управлять своим собственным поведением, управлять своими собственными чувствами, создавать свой мир. свой мир. Вот то, что у нас отняли реальный мир, эта ситуация отняла, вот эта пандемийная ситуация. Я должен создавать свой мир.
Феликс
я
Изосевич, а нет ли здесь, вот смотрите, создавать свой мир, это в каком-то смысле возвращаться к тому, что было до, до вот этого кризиса. А вот нынешний кризис, ну вот часто же эта фраза, да, мир никогда не будет прежним.
Что-то новое должно быть, да, новые общество, ответы на новые вызовы.
В состоянии ли общество сейчас подстроиться к этому новому миру, не бояться его, а, ну,
ну, то, что вот экономика подстраивается, цифровизация да. происходит, даже туризм как-то немножечко меняется.
Да, все, да, все подстраивается.
Сфера развлечений да, подстраивается.
Да. А социум,
да.
Да, в условиях цифровизации, естественно, что учесть нужно психологии личности, психологии малых групп. Естественно, медиапсихология сегодня не развита. Мы все ушли в медиапространство, в цифровое пространство. Каждый хотел бы, не хотел, он в этом пространстве находится. А вот когда медиапсихология учесть, то есть в самом медиапространстве, медиапсихология должна жить. Люди чувствуют, что в этом медиапространстве он живет похоже на то, что он жил раньше, похоже. Он, это уже эрзац, конечно, его не заменить и реальным общением. Но максимально медиапсихология позволяет сегодня сделать представление, ощущения человека такими, что он находится в этом общении. Это его должно в какой-то мере устраивать. Он должен, в общем, чувствовать, что вокруг него люди такие же живые, хотя он их чувствует через экран. Вот поэтому самоорганизации, ну, этой самоорганизации нужно помогать. Вот, и
спасибо большое.
Спасибо огромное.
Спасибо. Доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Феликс Шарков был с нами на прямой связи.
Самоорганизуемся, и все будет хорошо. И занимаемся
активно. Пофигизма, знаете, ну,
это
честно,
правильно. Ну, нарастить кожу, да, и цинизм здоровый не помешает.
Алексей Красильников, Алексей Тимофеев в студии.